Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России свернута работа региональных представительств Британского совета. Как далеко зайдет конфликт Москвы и Лондона? Раскол в организации «Гражданский конгресс». Чем не устраивает его лидеров деятельность Гарри Каспарова? В Совете безопасности ООН обсудили косовскую проблему вновь безрезультатно. Как отреагирует Сербия на возможное провозглашение независимости Косово? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 17 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Руководство Британского совета приняло решение временно приостановить работу своих отделений в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Это решение получило большой международный общественный резонанс. Российские власти подвергнуты критике за политическое преследование просветительской организации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Сегодня глава Британского совета в Лондоне Мартин Дэвидсон сделал заявление, в котором назвал действия российских властей по отношению к Британскому совету и его сотрудникам кампанией запугивания. По словам главы Британского совета, около 20 сотрудников организации российских граждан были вызваны для личной беседы в ФСБ. Именно это послужило причиной для решения, от которого британская сторона отказывалась до последнего. Офис Британского совета остается только в Москве, сказал Мартин Дэвидсон.
Больше всего нас беспокоит безопасность и состояние наших сотрудников. Российские власти сделали невозможным продолжение работы в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. И я решил, что мы приостановим работу в обоих городах. Мы являемся не политической организацией. Наша задача – объединять людей во всем мире. Российские власти совершают ошибку, пытаясь втянуть культурные связи и Британский совет в рамки политического спора. И я жестоко разочарован тем, что российские власти, судя по всему, хотят ограничить культурные и образовательные связи между нашими странами в то самое время, когда они особенно нужны. Мы активно работаем в России, и я очень надеюсь, что наша работа с 1,2 миллиона организаций и отдельных россиян будет продолжена из наших офисов в Москве.
Международное сообщество откликнулось на решение Британского совета закрыть офисы в российских регионах серией заявлений на высоком уровне. Про ошибки российских властей говорил представитель Госдепартамента США Шон Маккормак. Агентство Рейтер распространило его заявление. «Мы выражаем сожаление по поводу эскалации действий, предпринимаемых российскими властями в отношении сотрудников и деятельности Британского совета в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Мы надеемся, что этот вопрос будет решен справедливо и быстро, и так, чтобы Британский совет смог продолжить хорошую работу в России», сказал представитель Государственного департамента. Европейский союз призвал Российскую Федерацию позволить Британскому совету свободно работать. Культурные институты составляют основной элемент взаимного познания народов и культуры, являются ключом для развития отношений в области культуры между ЕС и Россией в рамках соглашения о партнерстве и сотрудничестве ЕС-Россия, сказано в специальном заявлении Евросоюза. Отделение Британского совета, одной из крупнейших просветительских организаций, впервые открылись в нашей стране в 1945 году, но в 1947 году они были закрыты, и это было начало Холодной войны. Это уже цитата из заявления российских правозащитников. Они считают также, что дело идет к выдвижению обвинений в антигосударственной деятельности против Британского совета и его российских партнеров. Заявление с требованием прекратить преследование Британского совета подписали активисты Движения за права человека Лев Пономарев, Евгений Ихлов и Любовь Башинова, а также директор музея и общественного центра имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров.
Видимо, есть некая долго вынашиваемая, подавлявшаяся и вот вышедшая наконец-то наружу идея о том, что вообще вот это все пятая колонна. Со всех сторон мы окружены, и нашу родину вот пытаются там все в ней испортить, завоевать, и надо отгородиться. Это идеологический враг. В годы перестройки там говорили, что это агенты влияния. Вот Британский совет для них агент влияния.
Новый раунд борьбы с Британским советом выходит за рамки дипломатической драки. Цитаты из того заявления, которое распространено.
Да.
Поясните, пожалуйста, как это понимать?
Когда просто начать вызывать сотрудников организации ФСБ, это уже за пределами дипломатии. Это холодная война. Видимо, следующий шаг – это какие-то меры по самоизоляции, какие-то ограничения в визовом режиме. Ну, соответственно, ограничения в плане любых организаций. Такой, к сожалению, опять же, общий процесс, острота, что это путинизация всей страны, как-то она такая мелкотравчатая достаточно. достаточно, но в какой-то мере она отражает правду.
Как вы оцениваете попытки британцев продолжить работу Британского совета в России, несмотря на требования российских властей закрыть региональное отделение?
Ну да, это выглядит как упорство. Там кто-то скажет, и можно это назвать, это как некий вызов. Но это восстановление права, может быть, в каком-то юридическом, сказать, ну, моральном смысле. Должны же быть какие-то основания. В конце концов, Британский совет, за ним стоит одна из великих культур мира. Вот когда тебе говорят, ну все, вот выметайся, ну как-то это странно. Ну что значит выметайся? Мы же, в конце концов, не в Верхнюю Вольту приехали.
Посол Великобритании в России Энтони Брентон в эфире «Эхо Москвы» заявил, что добиваться отмены запрета на деятельность отделений Британского совета в России можно и через суд, российский или международный. Но этот путь Энтони Брентон считает возможным, если спецслужбы перестанут запугивать российских сотрудников Британского совета.
Проблема в том, что запугивание наших сотрудников препятствует работу этих офисов. Во-первых, эти запугивания должны прекратиться. После этого нам возможно, конечно, использовать законные дороги. Мы очень несчастливы тем, что нам надо было закрыть эти офисы. Это из того, что было запугивание наших сотрудников.
Брентон уверен, что история с Британским советом не приведет к разрыву дипломатических отношений с Россией, несмотря на очевидную для британской стороны политическую подоплеку. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Бывшие выпускники курсов Британского совета, члены клуба выпускников Британского совета выступили с открытым письмом в поддержку его гуманитарных и образовательных инициатив. Они считают все происходящее вокруг этой уважаемой организации недоразумением. Это письмо получило довольно широкое хождение в интернете, попало оно и в прессу, и в некоторые российские правительственные органы, в частности, Министерство иностранных дел. Я беседовал с петербургским бизнесменом Полиной Гусевой. 10 лет назад она училась в Британском совете. Вот послушайте нашу беседу, чему она училась и что это, собственно, за организация.
Я 10 лет назад училась по одной из первых программ Британского совета. Она финансировалась правительством. Это была замечательная программа, было прекрасное образование, прекрасный круг общения российских специалистов. И тот результат, который был достиг, он потом помог и в профессиональной деятельности, и в общении. С тех пор я поддерживаю тесные отношения с Британским советом и с клубом выпускников. Считаю, что это очень полезные программы, которые в образовательном плане получают российские специалисты и вносят этим вклад в российскую экономику.
Конкретно, что это за курсы были?
Это была специальность международный туризм. Из города я одна выиграла этот грант. У нас было из каждого города России, из 15 городов, по одному участнику. Довольно был такой серьезный отбор. И мы изучали индустрии туризма в Великобритании. Потом это все применяли на практике у нас уже в Петербурге. Я в этом британской компании работала и до сих пор я поддерживаю связи с своими коллегами и британскими в том числе. Это очень мощный ресурс и книг, и ну вот книги мы тогда брали, учебники, курсы английского языка очень полезные многим. Экзамены тогда люди сдавали, если кто-то хотел поехать за границу учиться, экзамены сдавали. Вот. А сейчас даже больше культурных и благотворительных программ проводятся, экологические программы, то есть то, к чему Россия еще идет, то Британия, в общем-то, уже сотрудничество в этом предлагает.
Так как возникла идея написать письмо в поддержку Британского совета, и как-то вы не испугались в нынешней-то России подписывать такие письма?
Просто я считаю, что это недоразумение, и оно разрешится. Просто из своих добрых чувств Британскому совету. Я понимаю, что все, что Петербург – это такой город культурный. Британский совет – это очаг культуры, который просто нельзя потушить.
И вам понятен механизм, по которому вдруг отделение Британского совета в Петербурге отказалось закрытым?
Я думаю, что это лежит в сфере более таких высоких политических интересов, и что, возможно, Британский совет – это только фигура шахматной партии, которую сейчас разыгрывают.
Как откликались коллеги ваши, ребята, с которыми вы учились?
Вы знаете, я очень горячий отклик получила в Москве от наших московских коллег. И здесь питерские тоже откликались. Для меня было неожиданно. Я узнала об этом. То есть какое-то время я слишком много работала и не следила за прессой. И потом для меня просто как гром ясного неба была вот эта ситуация.
Как вы думаете, чем вся эта история завершится?
Я думаю, что политики проявят мудрость и не будут действовать способами око за око, зуб за зуб, а разработают какие-то механизмы. То есть если даже что-то не в порядке с документами, согласно конвенции, то есть это можно будет доработать со временем. В общем-то, это недоразумение разрешится, потому что кроме пользы, большой пользы для многих людей, британский совет вреда никакого.
Это была Полина Гусева, член клуба выпускников Британского совета и петербургский бизнесмен. Она инициировала написание письма в поддержку Британского совета. Отнюдь не все международные организации спешат высказать свою поддержку неправительственной организации, которой является Британский совет. В частности, Совет Европы, в отличие от Европейского союза, не принял в этом конфликте чью-либо сторону. Это стало ясно после визита в Москву председателя парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линдена. За этой поездкой следил корреспондент Радио Свобода Данил Гальперович.
Уходящий со своего поста председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден во время своего прощального визита в Россию встречался с Владимиром Путиным, и многие наблюдатели ожидали, что на этой встрече будет подниматься вопрос о судьбе российских отделений Британского совета. Ожидания эти не оправдались, и ответ председателя ПАСЕ на вопрос Радио Свобода о его отношении к давлению на сотрудников Британского совета в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге был крайне осторожным. Это вызывает у нас возрастающую озабоченность, особенно ввиду того, что отношения между Европейским Союзом и Россией очень часто отравляются различными инцидентами. Например, такими, как инцидент с монументом в Таллине или инцидент с польским мясом. И вот теперь инцидент с Британским Советом. Отношения России и ЕС должны базироваться на как можно более широком и как можно более глубоком партнерстве. И обе стороны должны принимать во внимание, что подобные инциденты необходимо избегать. Впрочем, вполне можно ожидать, что британская делегация в ПАСЕ поднимет этот вопрос на сессии ассамблеи, которая начнется в Страсбурге на следующей неделе. Кроме того, следует учитывать, что генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис – британец, хорошо знакомый с деятельностью Британского совета. И, возможно, он не останется в стороне от этого конфликта. В окружении генсека Совета Европы говорят, что очень хорошо понимают политические причины происходящего с Британским советом в России. По словам пресс-секретаря генсека Матеуша Грудена, у России и Британии есть взаимные претензии в смысле экстрадиции тех, кого в обеих странах обвиняют в совершении преступлений. Матеуш Груден считает, что в Совете Европы есть хорошие специалисты в законодательстве об экстрадиции, которые могли бы помочь в этом деле. Российская сторона, очевидно, предполагает, что на сессии ПАСЕ на следующей неделе вопрос о российско-британском споре может быть поднят. Глава российской делегации в ассамблее, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев стал говорить о Британском совете помягче.
Деятельность Британского совета в России очевидна в культурно-просветительской, преподавательской, образовательной части отвечает интересам граждан России, которые интересуются английским языком, историей Великобритании, ее культурой. И как гражданин России я бы, безусловно, приветствовал продолжение деятельности Британского совета в России, но еще раз повторю, в рамках действующего российского законодательства.
Кроме возможного обсуждения конфликта с Британским советом, Россию на предстоящей сессии ПАСЕ ждут еще две неприятности. Доклад наблюдателей о прошедших в декабре выборах в Госдуму и почти гарантированное непопадание Михаила Маргелова в кресло председателя ПАСЕ. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам еще пару месяцев назад рассматривался как главный кандидат на этот пост. Но совсем недавно в ПАСЕ изменили процедуру назначения председателя. Рене ван дер Линден говорит, что это сделано не для того, чтобы дискриминировать Россию. К России это не имеет никакого отношения. Конечно, некоторые особо активные политики уже довольно долгое время пытаются связать председательство в ПАСЕ и страну, к делегации которой принадлежит председатель. Но как нынешний председатель ассамблеи, я бы хотел высказать свою твердую позицию. Никакой дискриминации и неравенства между странами, членами Совета Европы или делегациями в ассамблее быть не может и не должно. И те, кто пытаются дискриминировать кого-либо, подрывают основные цели и сам дух Совета Европы.
and the spirit of the Council of Europe.
А еще российская делегация может утешаться тем, что о президентских выборах в Грузии ПАСЕ намерена говорить на предстоящей сессии также с большой долей критики. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 17 января. В течение сегодняшнего дня дважды попадало в заголовки новостей имя лидера Объединенного гражданского фронта и несостоявшегося кандидата в президенты России Гарри Каспарова. И оба раза в виде обвинений. Сначала член Центральной избирательной комиссии Елена Дубровина заявила о том, что Каспаров особо и не настаивал на выдвижении его кандидатом в президенты России. Через некоторое время стало известно об уходе с постов сопредседателя Всероссийского гражданского конгресса Людмилы Алексеевой и Георгия Сатарова. Как заявила Людмила Алексеева, работа с третьим сопредседателем Конгресса Гарри Каспаровым стала невозможной. Об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Член Центральной избирательной комиссии России Елена Дубровина сегодня заявила журналистам, что лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров не стал особо настаивать на проведении собрания по выдвижению его кандидатом в президенты России. Исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов назвал сегодняшнее заявление Елены Дубровиной некорректным.
Собрание было сорвано. Я отдаю себе отчет в том, что руководство Кинотеатра «Мир» в роли стрелочников — такая общая принципиальная вина, конечно, не на них. Но, с другой стороны, Каспаров понес существенные расходы в связи со всем этим. Дубровин действительно, насколько мне известно, звонила туда, но после ее звонка ничего не изменилось. Руководство Кинотеатра «Мир» выдало нам письменный отказ в том, что они не готовы предоставить помещение, и на этом вся история была завершена. Люди были, конечно, готовы прийти, мы провели предварительную работу, три нотариуса у нас были уже договоренности достигнуты с ними, поэтому мне не очень понятно совершенно некорректное заявление, которое сделал Елена Дубровина на пресс-конференции.
Гарри Каспаров 2 года назад был избран сопредседателем Всероссийского гражданского конгресса, но уже осенью прошлого года три сопредседателя — Людмила Алексеева, Георгий Сатар и Александр Аузан — призвали Каспарова добровольно покинуть пост. Лидер ОГФ на призыв не ответил. И в итоге Людмила Алексеева, Георгий Сатаров сегодня сами покинули посты сопредседателя Конгресса. Людмила Алексеева так прокомментировала свое решение.
Гарикинович Каспаров стал лидером политизированной организации ОГФ, которая, хотя зарегистрирована как общественная организация, но на самом деле является организацией лидерской, где он лидер, и вот за прошедшее лето ОГФ организовала ряд региональных конференций по выдвижению единого кандидата в президенты, и неудивительно, что на большинстве этих конференций, именно потому что они были организованы ОГФ, таким единым кандидатом от другой России был объявлен именно Гарри Кимович Каспаров. То есть он ввязался в политическую борьбу. Дело в том, что и Гарри Кимович, и ОГФ нацелены именно на завоевание политических позиций. Это первый шаг на ближайшие годы, я так полагаю. Я ничего не имею против решения любого российского гражданина выдвинуться в президенты и желаю Гарри Кимовичу успехов на этом пути, но Всероссийский гражданский конгресс — это организация, которая ни в коем случае не рассматривалась мною, когда 4 года назад я вместе со Старым ее создавала, как организация, нацеленная на поддержку любого, даже самого замечательного лидера, для продвижения его на любую, даже самую замечательную политическую позицию. Мы не поддерживаем отдельных людей, мы отстаиваем не интересы какой-то партии или какой-то политической группы, мы отстаиваем ценности, конституционные права.
Говорила Людмила Алексеева. Соратник Гарри Каспарова, исполнительный директор ОГФ Денис Белунов, не понимает, почему бывшие сопредседатели Конгресса пошли на подобный шаг.
Действительно, есть конфликт. факторы. Но мне кажется, что надо к ней относиться таким образом, что есть две разных точки зрения на то, как должны конкретно взаимодействовать правозащитники и политики в оппозиционном поле. На последнем конгрессе в декабре эта вот конфликтная ситуация, она обсуждалась, свое такое отображение, интерпретацию нашла в голосовании, в выборах сопредседателей. То есть, насколько мне известно, достаточно последовательно велась работа от группы единомышленников Людмилы Михайловны и Георгия Александровича Сатарова для того, чтобы с точки зрения возобладала, и они хотели избрать, соответственно, сопредседателями Алексееву, Сатарова и Аузана, а Каспарова, наоборот, не избирать. Но после тайного голосования этого сделать не удалось, Аузан не прошел, а прошел Каспаров. То есть, в общем, статус-кво не было изменено, как с самого начала работы Гражданского конгресса в 2004 году. Были три сопредседателя, так, в общем-то, эта картина и не изменилась. Там был период, когда Аузанова вводили дополнительно, кооптировали сопредседателя, но это, значит, вот этот период, он завершился, статус-кво был восстановлен таким образом. К сожалению, для тех, кто все-таки хотел эту картину изменить, поражение на конгрессе казалось очень чувствительным, и вот для того, чтобы свою точку зрения настаивать на ее реализации, то есть они вот даже вот оказались полны решимости даже вот на такие, в общем-то, экстраординарные, конечно, меры, как я вот сожалею, что это было сделано, выход остался председатель, получилось, что вся организация, вся структура оказалась под ударом. Ну, собственно, они в своем обращении сами пишут, что понимают, что это ставит в очень тяжелое положение участников Конгресса, но все равно вот идут на это.
Всероссийский гражданский Конгресс, несмотря на создавшуюся ситуацию, продолжает существовать, отмечает господин Белунов.
Выход председатель никогда не означал конца структуры. Ну, даже если, допустим, Каспаров присоединится к Сатарову Алексееву, и это не будет означать конца, потому что есть много людей, для которых ВГК – это важная структура, ее ценность, она независима от личности сопредседателей.
Говорил исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 17 января. И вот главные темы второй половины этого часа. В Совете Безопасности ООН вновь обсудили косовскую проблему и вновь безрезультатно. Как отреагирует Сербия на провозглашение, на возможное провозглашение независимости Косово? Чехия готовится к выборам президента. Чем Ян Швейнар лучше Вацлава Клауса? В каком направлении протекает внутриполитическая дискуссия в этой центральноевропейской стране? Российские правозащитники требуют от властей исполнения закона. Почему смертельно больной Василий Алексанян, один из бывших руководителей компании «ЮКОС», находится в тюрьме. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Британский совет приостановил работу своих отделений в Петербурге и Екатеринбурге. Как заявил в Лондоне директор совета Мартин Дэвидсон, продолжать работу невозможно из-за действия российских властей. В Москве прошел митинг оппозиционной коалиции «Другая Россия». Участники акции требовали найти виновных в убийстве оппозиционера Юрия Червочкина и ускорить расследование дела о его смерти. Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Болгарию. Накануне визита в болгарских СМИ была опубликована статья Путина, в которой президент России утверждает, что любое решение о статусе Косово станет международным прецедентом. Корреспондент журнала The New Times Наталья Морарь сегодня впервые получила официальное объяснение причин запрета на въезд в Россию. Морарь намерена обжаловать запрет в суде. В Веденском районе Чечни в ходе спецоперации убит боевик по прозвищу Абузар. В перестрелке погиб один сотрудник милиции, шестеро ранены. В Ярославской области при пожаре погибли двое детей, они задохнулись дымом. Пожар вспыхнул в доме, в котором дети 3 и 4 лет были одни. В Мосгорсуде обжаловано решение о запрете национал-большевистской партии. С заявлением обратился адвокат Виталий Воревода, представляющий интересы лидера запрещенной НБП Эдуарда Лимонова. В провинции Дияла на севере Ирака при взрыве бомбы в мечети погибли не менее 10 человек. Теракт совершил смертник. Это второй за последние двое суток подобный теракт против верующих шиитов. За последние двое суток по югу Израиля из сектора Газа было выпущено около 120 ракет. В результате ответных ударов Израиля в секторе убито более 20 человек, в основном боевиков движения «Хамас». Правительство Японии заявило сегодня, что один из высокопоставленных сотрудников национальной разведки занимался шпионажем в пользу России. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун выступил с инициативой сделать английский язык самым распространенным в мире.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 17 января. Совет Безопасности ООН вновь обсудил косовские вопросы и вновь, как и следовало, впрочем, ожидать, мировые столицы не нашли согласия по вопросу о независимости формально находящейся в составе Сербии области. Сербия никогда не признает независимость Косово. Эти слова президента Сербии Бориса Тадича, произнесенные им на сессии Совета Безопасности ООН, сегодня в заголовках всех белградских газет. Из столицы Сербии сообщает корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
В Белграде с заметным удовлетворением сообщают, что в очередной раз в Совете Безопасности проявились глубокие разногласия о будущем Косово. Белградские комментаторы делают акцент на требовании Сербии и России продолжить процесс переговоров. Вот что заявил в Нью-Йорке президент Сербии Борис Тадич. Думаю, что сегодня никто не может с уверенностью прогнозировать, каким будет ход этого процесса. Хорошо известен тот факт, что есть государства, которые поддерживают независимость Косово и таким образом подталкивают временные Косово власти на провозглашение независимости в одностороннем порядке. Однако существуют и государства, которые абсолютно не поддерживают такую независимость Косово. Я могу констатировать, что в Совете Безопасности ООН нет большинства по вопросу о поддержке независимости Косово. И это хорошая новость для Сербии. На финише предвыборной кампании перед президентскими выборами Сербии выступление в Совете Безопасности нынешнего президента и кандидата на пост главы государства Тадича не может существенно поднять его рейтинг, считают наблюдатели. Ведь сопротивление независимости Косово – именно та тема, вокруг которой почти нет разногласий среди сербских кандидатов на пост президента. 7 из 9 кандидатов энергично выступают против независимости Косово от Сербии. На днях правительство Сербии приняло план действий на случай одностороннего провозглашения косовскими албанцами независимости края. Никакие его детали не известны, кроме одной – Сербия Косово воевать не будет. Войска туда могут быть направлены лишь теоретически, по приглашению командования международных сил КФОР, если бы в области начались широкомасштабные беспорядки, угрожающие жизни косовских сербов. Президент Сербии Борис Тадич заявил, что сербские войска не будут действовать в Косово. Это бы прежде всего угрожало безопасности сербов, угрожало бы и будущему целой страны. Мы этого делать не будем. Свои права в Косово мы намного эффективнее защитим правовыми дипломатическими методами. План действий принят. Жаль, что я не могу говорить о документе, который имеет гриф государственной тайны. В любом случае, мы будем вести себя как ответственное европейское государство с очень твердым подходом, с очень ясной и принципиальной позицией, защищая наши интересы Косово. Говорил президент Сербии Борис Тадич. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Косовский вопрос – один из центральных в завершающейся в Сербии кампании по выборам президента республики, первый тур которых назначен на 20 января. На эту тему я беседовал с известным белградским комментатором, обозревателем службы вещания на языках народов бывшей Югославии, радио «Свободная Европа» Драгоном Штавлянином.
Ну, конечно, Косово – один из ключевых вопросов этих выборов. Практически все кандидаты в президенты заявляют, что они против независимости Косово, что не согласны даже на обмен независимости Косово на присоединение Сербии к Европейскому Союзу. Только либеральный политик Чедомир Яванович утверждает, что Косово – это балласт для Сербии, что Сербии нужно думать о своих делах, что после преступлений режима Милошевича Косово заслужило право на независимость. Но Иванович от силы может набрать 10% голосов. Он в меньшинстве.
Известно ли конкретное содержание плана, который Белград обещал применить в случае провозглашения независимости Косово?
Да, он и сюда провозглашает державным.
Этот план объявлен государственной тайной, но, похоже, по сути он представляет собой список пожеланий. Положения этого плана могут применяться в зависимости от развития ситуации. Скажем, известно о возможном введении торговой блокады со стороны Сербии. Конечно, на первых порах в Косове возникнут проблемы, но Косово их относительно быстро решит. Мы это уже проходили 20 лет назад со Словенией. Белград грозил Любляне голодом, а теперь Словения живет в 10 раз лучше Сербии. Вот и Косово. Они со временем найдут другие источники поставок товаров из Албании, Македонии, Черногории. Кончится все тем, что сербские производители потеряют рынок. То же касается и транспортного сообщения, и поставок электроэнергии. Мир сейчас так устроен, что эти проблемы решаются. От такой блокады Сербии было бы больше вреда, чем пользы.
Сколь велика вероятность того, что северные районы Косово, заселенные сербами, в свою очередь отцепятся от Косово?
Вероятность такого развития событий очень велика. Северная часть Косово – это фактически Сербия. Там живут почти исключительно сербы, и международное присутствие там фактически номинальное. Никто такого решения косовских сербов, конечно, не признает. Но появится еще один замороженный конфликт. Однако международное сообщество такое состояние дел, вероятнее всего, проглотит. Наверняка станет больше разговоров о возможности присоединения к Сербии Республики Сербской в Боснии, но вряд ли кто-то из серьезных белградских политиков об этом скажет открыто. Дейтонский договор предусматривает особые отношения Сербии и боснийских сербов. Эти отношения сейчас активно развиваются, и граница по реке Дрине мало что значит.
Практичный значай.
Как-то меняются в Сербии общественные настроения по косовскому вопросу?
В Сербии все больше людей понимают, что Косово потеряно. И нынешнему президенту Борису Тадичу, думаю, это понятно. Поэтому Белград и предлагает косовским албанцам все больше и больше. Но это основная проблема сербской политики. Белград всегда опаздывает со своими предложениями, опаздывает на несколько лет. Понятно, что избирателям Тадич не может открыто сказать «я потерял Косово». На практике речь идет о политической торговле с мировым сообществом. Сербия имеет возможность получить и шансы на вступление в Европейский Союз, и северные косовские территории, и специальный статус сербских объектов культуры в Косове, и действительно, что важно, и дополнительные гарантии для косовских сербов.
Это был сербский обозреватель, комментатор и журналист Драган Штавлянин. Что же может Запад предложить Сербии, чтобы она согласилась на независимость Косово? При каких условиях Белград может согласиться на западный вариант решения косовской проблемы? О том, под каким углом эти вопросы видятся американскому эксперту, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Научный сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований, председатель Центра по терроризму и антитерроризму, специалист по европейским проблемам Майкл Раду, считает, что могут быть краткосрочные и долгосрочные варианты решения проблемы. Краткосрочное решение возможно лишь под очень сильным давлением на косовских албанцев со стороны Вашингтона и Брюсселя, чтобы Косово согласилось на продолжение европейского протектората сроком, скажем, еще на 5 лет, то есть на статус-кво. Если удастся отложить одностороннее провозглашение независимости Косово, это даст Сербии время обдумать варианты. Но это временное, краткосрочное решение не может стать выходом из кризиса. Долгосрочное и окончательное решение – отделение Косово. Это не может удовлетворить всех, но, по крайней мере, узаконит статус Косово и одновременно поможет Сербии и России, так сказать, сохранить лицо, то есть не выглядеть проигравшей страной. Я имею в виду такую независимость, при которой район Косово, насыщенный историческими сербскими святынями, останется так называемой международной зоной под охраной ООН или, лучше, Европейского Союза, не под контролем Белграда. Но населенная сербами Митровица должна присоединиться к Сербии. Кроме этого, Запад должен позволить и боснийским сербам присоединить районы их плотного проживания к Сербии. При этих условиях, думается, Сербия может согласиться на потерю Косово, ибо сербские националисты будут более или менее удовлетворены. Это может стать окончательным решением Косово косовско-сербской проблемы. Но это теория, а на практике я не вижу никакого движения в этом направлении. У Сербии есть юридические основания для возражения против независимости Косово. Именно у Сербии, а не у России. У России своя игра и свои мотивы. А сербов можно понять, когда они говорят Западу, что раз вы выступаете за независимость Косово на основании права на самоопределение, то почему те же принципы не применяются по отношению к сербам Боснии? Против этого ни Европейскому Союзу, ни Соединенным Штатам нечего возразить. Вот два варианта решения, краткосрочный и долгосрочный, которые мне представляются возможными. Все, предлагавшееся Западом ранее, не компенсировало Сербии потерю Косово. Это было мнение Майкла Раду из Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 17 января. В Чехии готовится к выборам главы государства. Согласно Конституции страны, президент избирается голосованием депутатов двухпалатного парламента. Пятилетний мандат нынешнего главы государства Вацлава Клауса, его поддерживают правые партии, истекает в феврале. Противник Клауса, экономист Ян Швейнар, которому симпатизируют левые силы, строит свою программу на необходимости большей интеграции Чехии в европейское политическое и экономическое пространство. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр.
Экономист Ян Швейнар приехал в Чехию за месяц до президентских выборов, сразу после того, как социал-демократическая партия выдвинула его кандидатуру на пост главы государства. Яна Швейнара сложно назвать стопроцентным чехом. Большую часть жизни он прожил в Соединенных Штатах, поэтому на родине его называют чехоамериканцем. Несмотря на то, что ему пришлось вместе с родителями эмигрировать в 1968 году, после падения железного занавеса он возвращается в Чехию и основывает Центр экономических исследований. А позже становится советником по экономическим вопросам первого президента Чехии Вацлава Гавела. Тем не менее, многим чехам экономист и университетский профессор до недавнего времени знаком не был, поэтому газеты и журналы бросились восполнять информационные пробелы. Кроме череды биографических данных, была опубликована и любопытная новость. Какой-то азартный игрок сделал ставку на победу Яна Швейнара в президентских выборах, не пожалев более $5000. Сторонники нынешнего президента были не так оригинальны. В интернете они разместили страницу в поддержку своего фаворита. Пресс-секретарь этой инициативной группы, известный чешский скрипач Павел Шпорцел, признался, что такое количество интервью за столь короткий отрезок времени ему не приходилось давать за всю свою музыкальную карьеру, рассказывает профессор политологии Карлова университета Рудольф Кучера. В Чешской Республике президент играет более-менее символическую роль, поэтому основная цель главы государства – адекватная репрезентация страны за границей. Депутаты и сенаторы в первую очередь обращают внимание на то, совпадают ли взгляды кандидатов с курсом и мнением правительства, которое представляет интересы большей части общества. На мой взгляд, нынешний президент Чехии Вацлав Клаус представляет интересы меньшинства. Они не соответствуют правительственной политике. Например, что касается глобального потепления. Достаточно вспомнить выступление Вацлава Клауса в ООН и его дискуссию с Альбертом Гором. Нынешний чешский президент, по сути, опроверг существование климатических изменений, проблему, относительно которой пришли к консенсусу международное научное сообщество и, в частности, Европейский Союз, членом которого является Чехия. Кроме этого, нынешний президент евроскептик, а его соперник Ян Швейнар выступает за более глубокое сотрудничество с Европейским Союзом, за более доверительную политику нашей страны по отношению к нему. Если посмотреть на краткую историю нашего общества, то несколько раз Чехия оказывалась в оппозиции к предложениям ЕС, например, в вопросах политической интеграции. В Чехии президента выбирают народные избранники, поэтому предвыборная кампания обходится без уличных билбордов с портретами кандидатов, а за закрытыми дверями в филиалах, входящих в парламент партий. Тем не менее, это не означает, что претенденты не общаются с простыми гражданами. Вацлав Клаус и Ян Швейнар посетили регионы, где не только встречались с депутатами и сенаторами, но и выступали с лекциями перед студентами вузов. Правда, голоса чехов для двух соперников не важны, о чем не преминул напомнить Вацлав Клаус, который отказался участвовать в предвыборных теледебатах. Некоторые политологи поддерживают это решение нынешнего президента, потому что, согласно социологическим опросам, в последние два года главе государства жители Чехии доверяют больше, чем другим политическим лидерам. А вот его менее известному сопернику Янушу Вейнару публичный обмен мнениями мог бы помочь снискать новых сторонников, продолжает Рудольф Кучера. Сложившаяся расстановка сил перед нынешними президентскими выборами походит на ситуацию пятилетней давности. Тогда партии, сформировавшие парламентскую коалицию, сразу не договорились о выдвижении и поддержке единого кандидата. Во время голосования в их действиях не было единства, и выборы растянулись на несколько раундов. По этой причине сложно предугадать, кто победит в этом году. Здесь даже не имеет значения, какую официальную позицию займут входящие в парламент партии. Важно будет мнение каждого отдельного депутата или сенатора. Институт социологии Чешской Республики накануне президентских выборов провел исследование, посвященное представлениям чехов о роли главы государства. Президент считается арбитром, поддерживающим политическую и общественную стабильность в стране. Этой формулировке, по мнению чехов, отвечают оба кандидата в президенты. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это скульптор Степан Макроусов, автор открытого сегодня в Петербурге памятника Александру Пушкину художнику. А сейчас о другой актуальной теме дня. Российские правозащитники требуют немедленного исполнения российскими властями указаний Европейского суда по правам человека, который вынес уже три решения о необходимости госпитализации вице-президента нефтяной компании ЮКОС Василия Алексаняна. На протяжении последних двух лет Алексанян, страдающий ВИЧ-инфекцией и сопутствующими прогрессирующими заболеваниями, содержится в следственном изоляторе. Его уголовное дело появилось в рамках большой кампании преследования бывших руководителей ЮКОСа, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Бывшего исполнительного вице-президента компании ЮКОС Василия Алексаняна арестовали в апреле 2006 года, вскоре после того, как он вернулся в компанию и начал представлять ее интересы в арбитражном суде, рассматривавшем банкротство ЮКОСа. По версии Генпрокуратуры, Алексанян виновен в присвоении или растрате денежных средств, легализации добытого преступным путем и неуплате налогов. Все два года, что шло следствие, Алексанян содержался в следственном изоляторе. О том, что он является носителем ВИЧ-инфекции, стало известно в сентябре 2006 года. Тогда же было вынесено заключение судебно-медицинской экспертизы, по которому Алексанян мог оставаться в СИЗО лишь при условии проведения ему высокоактивной антиретровирусной терапии. Но ее так ни разу и не провели, говорит адвокат Василия Алексаняна Елена Львова.
Тяжело больной, смертельно больной человек находится под стражей в течение почти двух лет, и каждый день его там нахождение граничит с пыткой. Но мне скажут, ну мало ли ВИЧ-инфицированных в следственном изоляторе. Вот случай с Алексаняном – это особый случай. Потому что человек, которого можно шантажировать болезнью, которому можно сказать, а ты признай себя виновным, а ты дай показания на своих соучастников, и ты выйдешь на свободу. И такие попытки в отношении Алексаняна были.
В последний год здоровье Василия Алексаняна резко ухудшилось. Он ослеп, у него появились новые заболевания, включая и туберкулез, которым он заразился в следственном изоляторе. После обращения Алексаняна в Страсбург, Европейский суд по правам человека 27 ноября прошлого года вынес указание Российской Федерации о немедленной госпитализации его в клинику, специализирующуюся на лечении СПИДа и сопутствующих заболеваний. Однако это указание исполнено не было. Тогда, 6 декабря, европейские судьи вынесли второе решение. Теперь они указывали конкретные сроки госпитализации арестованного не позднее 10 декабря. Но и это решение осталось безответным. И 21 декабря 2007 года Европейский суд по правам человека в третий раз требует госпитализации Алексаняна, указывая при этом.
Если, пишет Европейский суд, истец умрет в случае несоответствующего лечения или его физическое состояние ухудшится по той же причине, суд соответствующим образом установит факт нарушения статьи 2 и 3 конвенции, это статьи «Право на жизнь» и «На использование пыток». И здесь ставится вопрос о назначении Европейским судом независимой комиссии, в состав которой должны войти независимые врачи со стороны государства и со стороны Алексаняна, для того, чтобы провести объективное обследование его состояния здоровья. Российская Федерация не исполняет и третье решение Европейского суда, указав к тому же, что оно и не будет комиссию создавать, потому что оно не считает это целесообразным. по-разному.
В рамках дела ЮКОСа решения международных организаций, с которыми Россия обязалась сотрудничать, игнорируются не впервые. Так было, например, и с резолюциями Парламентской ассамблеи Совета Европы по делу Ходорковского и Лебедева.
Фактически сейчас Российская Федерация расписывается в том, что она не выполняет международных соглашений. Это уже серьезный конфликт на политическом уровне. Я не понимаю, зачем идти на этот конфликт. Если этот человек не может даже дожить до того торжества правосудия, ради которого, как нас утверждают прокуроры, он и сидит. Как сказал Алексанян, мне вынесен приговор без решения дела по существу, смертный приговор, и он приводится в исполнение.
Сегодня российские правозащитники распространили обращение, в котором призывают власти исполнять взятые на себя обязательства в рамках международных соглашений. Они же требуют и немедленного изменения меры пресечения для Василия Алексаняна, которого и по российскому законодательству нельзя содержать под стражей в связи с патологией органов зрения. Освободить Алексаняна из-под стражи требует и его адвокат Елена Львова.
Если власти его считают врагом, то это уже поверженный враг. Выше закона есть только право. Выше права справедливость. И выше справедливости только милосердие. И вот руководствуясь сейчас ничем более, кроме как милосердием, я надеюсь на то, что я буду услышана, а мой подзащитный освобожден.
Теперь последнее слово за судьями Верховного суда России. 22 января они должны вынести решение относительно меры пресечения для Василия Алексаняна. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 17 января обсуждают действия в России нового основного пакета поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые сильно ужесточили наказание за нарушение правил дорожного движения. О том, что изменилось на дорогах за это время, другими словами, у микрофона моя коллега Вероника Боде.
Московская область лидирует по арестам водителей. Это подзаголовок из газеты «Известия». Первые недели ужесточения штрафов за нарушение правил дорожного движения уже дали положительные результаты, пишет газета. Аварий и пострадавших стало значительно меньше. Наиболее активно взялись за лихачей в Московской области. Первая волна нарушителей, наказанных в новогодние праздники, уже вышла на свободу. В подмосковных спецприемниках остается только 29 человек. Решение своей участи в мировых судах ждут 247 водителей, злостно нарушивших правила дорожного движения. Это самый большой показатель среди российских регионов. По мнению главы управления ГАИ Московской области Сергея Сергеева, водители попадают на 15 суток, потому что еще не верят, что автоинспекция всерьез взялась за наведение порядка на дорогах, продолжают «Известия». В течение года, оптимистично считает Сергеев, автовладельцы это поймут и станут более дисциплинированными. По данным областного ГАИ, пьяных за рулем становится все меньше, с каждым годом на 17-18%. А введение такой меры, как арест, будет отрезвлять водителей еще быстрее. Ужесточение наказания, по словам Сергеева, уже принесло плоды. За половину января в Подмосковье произошло 266 аварий, а за такой же период прошлого года 466. Почти втрое снизилось число погибших – 52 человека по сравнению со 143. Российская газета сообщает, что власти Республики Алтай распорядились экстренными темпами отстроить спецприемник для автоводителей, приговоренных судом к 15 суткам за нарушение правил дорожного движения. С 1 января, когда поправки вступили в силу, арестовали уже 3000 человек, продолжает газета. Эти, в принципе, не криминальные граждане смогли на собственном примере почувствовать всю глубину поговорки про суму и тюрьму в России. ГИБДД успела отрапортовать. Ужесточение наказаний дает положительные результаты. За 2 недели нового года количество ДТП снизилось на 44%, а уровень смертности на дорогах по сравнению с показателями прошлого года на 70%. Но насколько это правильно, покажет время, отмечает российская газета. Ведь первые недели года не были характерны. За руль не садились очень многие. Приметы января. Все больше водителей стали пристегивать ремень безопасности, отмечает газета «Московский комсомолец». Меньше автомобилей выскакивают навстречу. Новые штрафные санкции все-таки заставляют думать о безопасности на дороге. Наказание рублем, как ни странно, оказалось эффективнее, чем возможность попасть в аварийную ситуацию. Впрочем, далеко не для всех. Статистика последних дней по-прежнему пугает многочисленностью жертв на дорогах. А вот газета «Новое известие» подчеркивает, что вступившие в силу поправки в административный кодекс сказались не только на дорожной ситуации, но и на заработках автоинспекторов. Оказалось, что многие автовладельцы до сих пор не разобрались в нововведениях, точнее в том, за какое именно нарушение будет назначено то или иное наказание. Неосведомленностью водителей не преминули воспользоваться особо предприимчивые автоинспекторы. Как стало известно «Новым известиям», суммы взяток в новогодние праздники доходили до $2000. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода, 17 января, скульптор Степан Макроусов, автор открытого сегодня в Петербурге памятника Александру Пушкину, художнику. Степану Макроусову 38 лет, он москвич, в Москве же получил художественное образование. С 87 года принимает участие в международных и отечественных художественных выставках. Он автор бюста Николаю Гоголю, двух памятников Петру Первому в Москве, участник воссоздания скульптур на храме Христа Спасителя. В Петербурге Макроусов работал над памятником Виктору Цою и памятнику группе «Битлз». О человеке дня Радио Свободы говорит художник, вице-президент арт-центра «Свободная культура» Юрий Рыбаков.
Скульптор появился у нас достаточно давно. Он часто бывал на наших выставках. Он дружит с Колей Васиным, он дружит с многими обитателями нашего дома. И летом, к очередному празднику дома, он предложил нам тогда еще только гипсовую модель бюста Александра Сергеевича. Естественно, мы были рады такому подарку. В общем, не рассчитывая на то, что все это превратится, как это сегодня случилось, в бронзу. Пушкин Александр Сергеевич, он не только наше все, он, кроме этого, еще и покровитель Пушкина. 19 лет тому назад трое художников сидели в скверике на улице Пушкинской, толковали горестно о том, что вот мы имеем возможность выставлять свои работы, а работать-то художником левым негде. Наверное, это была уже вторая бутылка портвейна. И тут вдруг мы слышим глаз небесный. Александр Сергеевич повернулся со своего постамента и говорит нам: так вас распроеток. Вот же дом, смотрите, показывает на дом Пушкинской. 10 и говорит: берите. Но, естественно, что после этого мы не могли не выполнить требования поэта, пошли и заняли пустующий дом. Поэтому мы считаем, что он покровительствует нам. И появление сегодня бронзового бюста во дворе Пушкинской 10 – это как бы закономерный результат. Пан Макроусов, сегодня выступая на открытии, говорил о том, что для него Пушкин – это не только поэт, для него Пушкин еще и художник, и это справедливо. А, кстати говоря, после открытия памятника мы посмотрели еще и короткий фильм с рисунками Пушкина. Он действительно художник. На колонне, на которой поставлен бюст, есть еще и бронзовая композиция, барельеф с рисунками Пушкина. Это реализм, это классическая скульптура. Это вполне естественно. Наше товарищество называется «Свободная культура». И потому что она свободная культура, в стенах Пушкинской работают художники, которые выбрали себе самые разнообразные стили и манеры самовыражения. Это молодой скульптор. И я думаю, что за ним есть будущее. Когда человек трудится, тратит свои последние деньги, да, ему, безусловно, помогали, так сказать, спонсоры, но, тем не менее, насколько я знаю, он вообще потратил буквально чуть ли не последние копейки, в том числе и свои собственные, и свою команду, чтобы сделать такой подарок. Это наш человек.
О человеке дня Радио Свобода, авторе памятника Александру Пушкину, художнику, скульпторе Степане Макроусове, говорил вице-президент арт-центра «Свободная культура» Юлий Рыбаков. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 17 января, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Елена Ширяева. Автор ведущий выпуска Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей Марина Тимашева, как обычно, по четвергам представит российский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшней программе Марины рассказ о конфликте вокруг московского дома актера. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
27 числа вся страна узнает фамилии кандидатов, которые...
Руководство как Израиля, так и Палестины выступают за решение, связанное с созданием палестинского государства.
Британский совет в Петербурге временно закрыт в связи с последними действиями российских властей.
Два элемента от установки полетели по нештатной траектории.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.